Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Встреча премьер-министра Российской Федерации Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко остается одной из главных тем средств массовой информации в Москве и в Киеве. Все пытаются понять, как же удалось руководителям правительств двух стран достичь столь впечатляющей договоренности, решить те сложные проблемы, которые имелись в энергетических отношениях между Россией и Украиной, а может быть и не удалось, может быть это все договоренности на словах, и как вообще могут развиваться российско-украинские отношения в то время, когда президенты двух стран Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко обмениваются гневными филиппиками на историко-политические темы, а премьер-министры Владимир Путин и Юлия Тимошенко общаются между собой, как ни в чем не бывало, как руководители двух близких стран, способных не просто выполнять обязательства, но учитывать интересы друг друга. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Здесь, в киевской студии, исполняющий обязанности главного редактора журнала «Эксперт Украины» Андрей Блинов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В Хельсинки с вами эксперт Финского института международных отношений, российский политолог Аркадий Мошин. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
Ну и вот первый вопрос, он на самом деле прост. Действительно ли можно говорить о том, что Владимир Путин и Юлия Тимошенко в своих контактах разыгрывают собственную политическую карту, стараясь продемонстрировать эффективность себя как политических деятелей, как руководителей государств на фоне президентов своих стран?
Безусловно, только аспекты внутриполитической борьбы в России и Украине совершенно разные. Если мы можем вполне обоснованно подозревать, что господа Медведев и Путин в какой-то мере работают и сегодня играют с Украиной в доброго и злого полицейского, то есть один, в свою очередь, гневно осуждает Украину за какие-то проблемы, в то время как другой пытается каким-то образом решить проблемы. В то же время в Украине абсолютно четко понятно, что никакого сочетания интересов и даже какого-то политического будущего сегодня ни Ющенко, ни Тимошенко не видят.
Аркадий, вы как считаете, господа Медведев и Путин действительно пытаются вот так вот провести на мякине бедную доверчивую девушку, госпожу Тимошенко, и в то время как она уверена, что с ней всем договариваются, это просто добрый следователь приехал в Гданьск?
Ну, трудно мне точно сказать, так сказать, пытаются ли они провести кого-то на мякине. Безусловно, сейчас Путин и Медведев пытаются в пиар-плане играть какие-то роли, но я бы не стал говорить, что дело доходит там до доброго следователя и злого следователя. Путин, наверное, в большей степени, как политик, заинтересован в продвижении, что ли, в успешном продвижении энергетического досье, потому что он традиционно за него отвечал, для него традиционно этому было близко. И, возможно, он сейчас понимает, что увеличивать конфликтность в энергетической сфере не было бы ни в его интересах как политика, ни в интересах России.
Ну, то есть, по большому счету, Андрей, вы должны прийти к мысли, что это встреча и вообще российско-украинские отношения в энергетической сфере, это совсем не то же самое, что российско-украинские отношения в целом. Вы должны это как бы вычленить из общего контекста, получается?
Ну, знаете, я не могу так считать. Это, знаете, очень всегда вот есть эти призывы разделить российско-украинские отношения на политику и экономику, на прагматическую часть и какую-то историко-теоретическую. А не получается. Потому что так или иначе, народы настолько близки, отношения между государствами настолько многогранны, что на самом деле получается, что так или иначе мы всегда задеваем какую-то больную тему. Именно по этой причине, по большому счету, на украинских выборах всегда разыгрывается и будет разыгрываться русская карта. Да и на российских выборах в значительной мере всегда разыгрывается карта, ну, скажем, близлежащих территорий и, конечно, Украина, там, козырная карта.
Аркадий, вот я читал недавно высказывание одного из бывших таких экспертов по постсоветскому пространству, ушедшего из президентской администрации Модеста Колерова, который утверждал в беседе с журналистом, что все рычаги давления на Украину России уже исчерпаны. Единственное, что сейчас можно было бы сделать, чтобы продемонстрировать украинскому политическому руководству возможность вот так вот резко изменить ситуацию, это, допустим, отменить преференции для украинцев, например, там возможность 90 дней находиться на территории России без регистрации. Вы знаете, что это норма соответствует соответствует норме нахождения россиян на территории Украины без регистрации, является взаимной. Но, по мнению там, вот, наблюдателей, на такого рода уже действия откровенно антиукраинского характера ни одно российское политическое руководство не пойдет. Но тогда, что же тогда вообще может позволить Кремлю реально влиять на действия украинской политической элиты? Если газ нет, то что тогда?
Я на самом деле с этим согласен с тезисом о том, что огромное количество рычагов уже использовано, там давление, вот эта отмена этого 90-дневного срока, а кого, собственно, получилось бы этим напугать? Наверное, не лидеров государства, а действительно простых людей, которые, понятно, как в этом случае проголосовали бы и не стали бы думать о так сказать, сближении с Россией. Влиять действительно мало чем, но в этом контексте как раз мы возвращаемся с того, чего мы начали. То есть Россия очень часто фактически там, ну, в протяжении всех почти последних 15 лет, там, за небольшими какими-то исключениями, пыталась использовать инструменты давления больше, чем инструменты, что ли, привлечения, если угодно, покупки и подкупа. А вот не исключено, что сейчас речь идет о том, чтобы, пообещав что-то, включив в какие-то новые задумываемые схемы, привлечь таким образом именно верхушку украинского политикума и попытаться с ней пойти на какую-то новую сделку. Но я здесь еще вот о чем хочу сказать, что немножко мы раньше сказали, что я вовсе не пытаюсь разделить российско-украинские отношения в целом и российско-украинские отношения в области энергетики. Но здесь дело в том, что российско-украинские отношения в области энергетики давно не являются двусторонними. Они сегодня очень плотно вписаны в европейский контекст. И конфликтность в этих отношениях, она напрямую выводит на конфликтность в российско-европейских отношениях. А вот этого российское руководство делать не хочет.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует исполняющий обязанности главного редактора журнала «Эксперт Украины» Андрей Блинов и эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошус. Мы обсуждаем российско-украинские отношения на фоне недавних переговоров между премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Ну, вот, Андрей, украинский взгляд на российско-украинские отношения всегда подразумевает понимание конкуренции, которая существует между украинскими политическими лидерами за Москву, да, между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко, между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем, но всегда исключает возможность острой конкуренции между российскими политическими лидерами. И в то время как российские наблюдатели давно уже заметили борьбу между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным в отношении государственных корпораций, назначения чиновников, влияние в силовых структурах, прежде всего в вооруженных силах. Все почему-то отрицают, что эти люди, которые ведут между собой схватку за власть, схватку, которая может привести исключительно к тому, что на Капитанском мостике останется кто-то один, а второй должен будет завершить политическую арену оставить политическую арену бесплавно, что этой схваткой не может быть элементом и Украины. Сейчас мы наблюдаем просто, опять-таки, эпизод этой постоянно продолжающейся борьбы между Медведевым и Путиным за свое личное, не просто за власть, за будущее, за выживание в России.
Знаете, я бы не сказал, что украинские политики, украинские эксперты настолько слепы, что не следят за ситуацией в России, этого всего не видят. Достаточно сказать, что фактически вопрос назначения украинского посла, того же господина
посла в России, посла России в Украине,
России в Украине, да, господина Зурабова, это, в общем-то, в значительной мере был вопрос не только отношений с Украиной, и все было далеко не совсем так, как мы понимаем, как Медведев это обосновал в своем памятном видеоблоге и в своем письменном обращении к Ющенко. Это на самом деле в значительной мере была еще и борьба действительно между командами Путина и Медведева. Может быть, мы здесь не будем говорить лично между ними, но так или иначе, существенное противостояние есть. И вот если вот мой уважаемый коллега говорит о том, что Путин как бы отвечает за энергетику, исторически так сложилось, да, и за прагматическую какую-то линию, но давайте не забывать, что по большому счету Путин в какой-то мере долгое время еще отвечал и по разделению в некоторой степени отвечает и за содружество. Другое дело, что абсолютно понятно, что в глазах россиян сегодня одну из главных задач, которые они ставят перед своими лидерами, это в какой-то мере вопрос собирания земель, это в какой-то мере вопрос контроля над территориями, которые так или иначе раньше контролировала Москва. И этот вопрос очень болезнен и в российской политической прессе, кстати, из подачи того же господина Колерова, очень часто поднимается фактически дискуссия, как нам лучше привлекать эти территории, брать те, которые сегодня лояльны и на них строить неорусскую империю, или все-таки нет, или пытаться интегрировать эти территории целиком, которые, ну, скажем, в целом менее лояльны, то есть, грубо говоря, не кусок Донбасса, допустим, с Крымом, а всю Украину. И это вопрос, на самом деле, двух линий, и я могу сказать, что в последние месяцы все четче вырисовывается, что на одной позиции скорее находится команда Медведева, на другой скорее команда Путина. Хотя, опять же, я уверен, что найдется множество аргументов поспорить с этим тезисом.
Вы знаете, Аркадий, вот я должен сказать, что для меня встреча между Тимошенко и Путиным утешительно вот в каком смысле. Я просто надеюсь, что ее итоги, сама тональность поставит точку на той шизофрении, которую мы наблюдали в средствах массовой информации, как украинской, так и российской, после письма господина Медведева. Потому что здесь, вот, допустим, журнал «Украинский тыждень» опубликовал большое, практически весь свой номер посвятил возможности российско-украинской войны. Кто выиграет, кто не выиграет, как там с танками, как с пехотой. А последний номер журнала «Коммерсант. Власть» российского тоже опубликовал фотографию на первой странице президента Ющенко в полевой форме и задался вопросом, а если война? И, вероятно, вот такого рода контакты они снимают возможность спекуляции на столь взрывоопасную тему.
Ну, безусловно, как бы они снимают возможность спекуляций на взрывоопасную тему на какое-то время. Но я боюсь, что поскольку российско-украинские отношения находятся в таком состоянии хронического кризиса, хронические болезни периодически обостряются, периодически становятся чуть лучше. Но я боюсь, что снять этот вопрос, так сказать, раз и навсегда на какое-то время не удастся. И опять-таки не только из-за того, что происходит, собственно, в двусторонних отношениях, но из-за того, что происходит в отношениях между Россией и другими странами. Я, кстати, не использовал слово «прагматичный». Я не очень уверен, что у России есть такая четкая прагматичная линия в адрес Украины. Но энергетика, газ и газовый транзит – это ключевой, критически важный вопрос для России. Это вопрос, который, на котором построена стабильность или то, что от нее осталось в российско-европейских отношениях. И поэтому, да, если с помощью этой тематики дело будет идти к тому, чтобы хотя бы на время, вот то, о чем вы говорили, приглушать эти спекуляции, это, наверное, хорошо. Но проблема это не решает, потому что мы опять ведем дело к каким-то сиюминутным, небольшим, возможно, выгодным конкретным людям, конкретным компаниям и даже, может быть, государственным временно договоренностям, но проблема как таковая в целом не решается, значит, у нас периодически будут опять эти обострения.
Ну, как я понял, господин Амош, на самом деле российско-украинские отношения, они могут вообще быть... Их стабилизация происходит тогда, когда их переводят в корпоративную плоскость. А когда их из корпоративной плоскости, Андрей, выводят на государственный уровень, тут сразу все заканчивается. Начинается нестабильность.
Вы можете отделить четко корпоративный уровень от государственного?
Да, могу. Корпоративный уровень – это когда выгодно вам и мне. Вот мы за это получаем деньги. В результате тех или иных межгосударственных договоренностей. Возможность разделить бюджет, возможность получить какой-то непонятный газ вследствие его там транзита и реэкспорта. Возможно, масса возможностей. И тогда мы в общем в хороших с вами отношениях. Как только речь идет просто об отношениях государств, от которых мы не получаем никакого гешефта, говоря терминами, которые используют на таких переговорах, то мы сразу же вспоминаем о национальных интересах. Они, оказывается, не совпадают. Вот.
Ну, знаете, вся история тогда российско-украинских отношений, конечно, насквозь пробита на коррупции, это совершенно понятно, на газе сколочены огромные капиталы. Украинская политическая элита практически вся возвращена действительно на этом всем, об этом часто любят говорить на многочисленных украинских телешоу политических. Поэтому, откровенно говоря, если следовать исключительно этой логике, то тогда бы всегда отношения между ведущими российскими и украинскими политиками на самом деле бы всегда максимально такими идеальными, потому что предмет для общего какого-то раздела, он существует всегда. Другое дело, что понятно, что если бы мы сталкивались с тем, что политик, который не получает какого-то полноценного доступа к, скажем, этой схеме или возможности получения этих самых гешефтов, он бы в какой-то мере выступал против, но тогда, опять же, мы прекрасно бы понимали, что, грубо говоря, если бы таким субъектом, например, с украинской стороны была радикальная оппозиция, ну, допустим, там Украинская народная партия или некоторые какие-то другие партии, которые прямо взяли себе на вооружение лозунг «Геть від Москвы», то тогда это было бы понятно. Но, с другой стороны, когда в эту схему, например, как-то не очень вписывается действующий президент Виктор Ющенко, который, по большому счету, считается тоже очень сильно замаран газовыми схемами и газовыми отношениями, по большому счету, под его протекцией все-таки были подписаны подписаны памятные соглашения с участием Росукрэнерго в начале 2006 года. Премьер-министр, которого он лично фактически лоббировал и контролировал, Юрий Яхануров, это подписывал. С другой стороны, сегодня между ним и Тимошенко действительно идет какая-то определенная борьба, на самом деле, за газовую схему и фактически получение некоторого контроля над финансовыми потоками, которые могут быть направлены на электоральное поле. Собственно, совершенно понятно, что политика подкупа избирателя в Украине, она достаточно сильна, как бы мы ни прикрывали какими-то общими словами о демократии эту вещь.
Вы, Аркадий, тоже не видите логики в том, что Виктор Ющенко сначала участвовал в создании схемы Росукрэнерго, а потом оказался таким непримиримым оппонентом Москвы?
Ну, он, возможно, в какой-то момент оказался оппонентом Москвы, потом участвовал в создании схем Росукрэнерго.
А потом опять оказался оппонентом.
Потом оказался опять оппонентом Москвы. Я думаю, что в том, что он оказался оппонентом Москвы, не всегда и не во всем был его выбор. Он, наверное, готов был бы договариваться с Москвой о каких-то вещах. Это Москва, в общем, так и не смогла преодолеть, что ли, ту серьезную психологическую травму 2004 года, когда так или иначе Ющенко пришел к власти в Украине без согласия Москвы. Вот этого ему не забыли, и как бы Москва не смогла через это переступить, и поэтому я думаю, что даже все его попытки, там, которые были или которые потенциально могли бы быть, вот как-то, что ли, заставить других об этом забыть, они были заранее обречены на неудачу. Это частично объясняет и тон того письма, о котором мы сегодня уже говорили. Ну, вот как-то вот с этим человеком не сложилось. Вот. Но я вообще не очень убежден в том, что, вот опять о том, о чем мы говорили немножко раньше, что на корпоративном уровне все работает, а на государственном нет. Я думаю, что очень часто, когда на корпоративном уровне перестает работать, когда люди не могут договориться о том, как все-таки там делить поровну, по-честному, по-братски, как угодно. Вот тогда очень быстро, фактически автоматом, включается схема привлечения государственных ресурсов к решению вот этих коммерческих споров. Россия вообще ведь во многом построена, ее политика внешняя, не на принципе, что хорошо для России, то должно быть хорошо для Газпрома, а что хорошо для Газпрома, то должно быть хорошо для России. И поэтому мы здесь начинаем каждый раз распутывать какой-то клубок, а распутать его до конца мы не можем. Потому что он сегодня уже, конечно, очень-очень-очень сложно.
Ну, в этом случае можно сказать, да.
Да, знаете, я бы вот просто на самом деле хотел сказать, вот это действительно важная вещь по поводу корпоративных и прочих дел. Знаете, наверное, если бы ставился исключительно коммерческий интерес все-таки в основу, то не исключено, что у нас бы все-таки бы летали Ан-70 и в украинских, и в российских вооруженных силах, и многие другие совместные проекты. Мы бы, журналисты бы много писали о воровстве среди генералитета на этих проектах, так же, как и среди промышленников. Но как-то здесь политика очень сильно доминирует, потому что совершенно понятно, что Россия ничего не будет делать с Украиной, пока Украина не будет в АДКБ.
Ну, с другой стороны, на украинских предприятиях делаются компоненты для российского ядерного оружия, и ничего не, от этого не происходит трагического для России. Более того, оказалось, что невозможно разорвать связи между российскими и украинскими военно-промышленными комплексами.
Слишком сложно. Их можно разорвать, но время.
Ну вот об этом я и говорю. Так что тут не вопрос АДКБ, возможно, а вопрос просто того, что действительно на Ан-70 можно украсть гораздо меньше, чем хотелось бы. Такое предположение.
Ну, или... знаете, но тем не менее, это не какая-то идеологическая штука, на которой нельзя не получать гешефты. На самом деле, для многих людей, которым не хватает доступа, ведь газ, его, он на самом деле все равно ограничен, вопреки каким-то мифам, то есть все равно к нему не пускают всех. Да, поэтому, и как раз я бы сказал наоборот, пускают, наоборот, очень и очень избранных. И между этими избранными, очень публичными людьми часто идет очень такая тяжелая борьба. И подковерная, и надковерная. Поэтому, на самом деле, и Ан-70, и многие другие проекты, это на самом деле то, так же, как и те же ТВЛы, это то, на чем можно работать и очень много зарабатывать, в том числе и политического капитала, причем не только рейтингового, но и денежного.
Ну, видите, Аркадий, у нас получается не очень такая, я бы сказал, оптимистическая программа, потому что мы все время упираемся вот в, так сказать, в истинные намерения участников концессии.
Ну да, это так. В истинные намерения участников концессии, которые нам зачастую неизвестны, а зато нам известно, что как бы система, среда, структура, рамка, в которой они, значит, поставлены и в которых они работают, она зато известна, что она им очень многого позволяет в плане преследования собственных интересов, в том числе, между прочим, зачастую за счет интересов тех компаний, которые люди так или иначе возглавляют. Значительная часть разговора, дискуссии вокруг госкорпораций в России, она ведь в том числе и об этом. Когда мы говорим о самолетах, вот летали бы или не летали бы, и мы продолжаем еще об этом говорить, но вообще имеет ли это смысл, там, 20 лет спустя, почти после распада Советского Союза, когда технологии настолько, в том числе в авиации, ушли вперед, когда Boeing переносит на полгода запуск там своей какой-то модели, это, в общем, становится, ну, не трагедией, но очень серьезным моментом, который обсуждается в Америке, который обсуждается во всем деловом мире. Когда в России и Украине говорят о потенциале сотрудничества в сфере той же авиации год за годом, а, в общем, при этом модели, на которых делается ставка, это все те же самые разработки 30-летней давности, как-то вот этот вот временной компонент мы вообще выносим за скобки. Это происходит по разным причинам, в том числе потому, что многие люди и те бизнесы, в которых они сегодня участвуют, рассматривают как временное занятие и средство самообогащения, а вовсе не как что-то такое, что будет существовать вечно.
Это означает, Андрей, по большому счету, что мы просто наблюдаем, если угодно, попытку найти общий язык между руководителями стран с неконкурентоспособными экономиками. И тогда они вынуждены делить всегда газ.
Ну, знаете, это абсолютно правильно. Я поддерживаю, кстати, этот подход. Мне всегда не нравится подход выяснения российско-украинских отношений исключительно с точки зрения подхода метрополия-колония. Я вообще считаю, что это не совсем тот случай. Хотя, конечно, опять же, многие национально ориентированные деятели всегда могут привести массу аргументов в пользу такой трактовки. События, да, действительно, одна из основных проблем – это вопрос действительно конкурентоспособности. Частный бизнес не очень активно борется за эти российско-украинские проекты, но при этом я хочу сказать, что Россия за годы президентства Ющенко, очень антирусского вроде как президента, уверенно вернула себе первое место в списке, имеется в виду Российской Федерации, в списке торговых партнеров. То есть, несмотря на расширившийся ЕС, сначала с 15 до 25, а потом до 27 стран, Россия по-прежнему опережает, ну, по крайней мере, до кризиса, все 27 стран Европейского Союза по торговому обороту с Украиной. Это лишний раз говорит о том, что там, где бизнес в области пищевых товаров, некоторой продукции машиностроения, видел свой интерес, он на самом деле его очень хорошо наладил. И ни русский, ни украинский язык, ни голодоморы совершенно не помешали этим весьма прагматичным отношениям. Поэтому в области экономики всегда все политики всегда высказывают осторожный оптимизм. Но другое дело, что это как раз происходит не там, где значительная доля государства.
Продолжим беседу с Андреем Блиновым и Аркадием Мошесом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня в 19:07 после новостей в программе «Время гостей» у Анны Качкаевой, депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин и Сергей Никитин от Коммунистической партии Российской Федерации. Вместе с ними ведущая обсуждает политические заявления европейских лидеров Польши и начало предвыборной борьбы в Мосгордуму.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Таким образом, суд удовлетворил жалобу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры. Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей в центре Москвы многоярусной парковки 4 человек. Как сообщили в МЧС, причиной обрушения, по предварительным данным, стало нарушение технологии строительства. В Москве около 20 оппозиционеров задержаны при попытке передать в мэрию Москвы коллективное обращение с критикой генерального плана развития столицы. Об этом Радио Свобода сообщил лидер оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Один из обвиняемых по делу о похищении бывшего экспедитора компании «Евросеть» Сергей Каторгин заключил сделку с правосудием. В России сегодня вспоминают жертв терактов. В Беслане уже третий день продолжается мероприятие памяти по 330 погибшим в результате захвата школы террористами и операции по освобождению заложников. В Уфе около 200 человек, в основном пенсионеров, провели санкционированный пикет против отмены льгот на проезд в общественном транспорте и повышения тарифов ЖКХ. В Риге латвийские правозащитные организации провели митинг против дискриминации национальных меньшинств на рынке труда. В Индонезии на острове Ява продолжаются спасательные работы в районе вчерашнего землетрясения, жертвами которого, по уточненным данным, стали не менее 46 человек. Более 400 человек пострадали. Госдепартамент США начал расследование информации об унижении новичков и непристойном поведении среди сотрудников Службы безопасности американского посольства в Афганистане. Парламент Ирана сегодня утвердил 18 из 21 кандидатуры членов правительства, представленной президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Час пресса на волнах «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портнико. Наши гости сегодня – исполняющий обязанности главного редактора журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов и эксперт Финского института международных отношений, российский политолог Аркадий Мошес ведет программу. Виталий Портнико, мы обсуждаем российско-украинские отношения на фоне недавней встречи премьер-министра в России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко в Сопоте. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. Уважаемые слушатели, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Аркадий, а вот как вы считаете, Европа махнула рукой на Украину, знаете, как в шварцевской тени, вот расслабилась и махнула на нее рукой? Или еще нет?
Европа не расслабилась. Она махнула рукой на Украину в целом, или почти махнула, я потом объясню, почему, от чудовищного разочарования. Это то, причина, почему Европа на глазах теряет интерес к Украине, это, конечно, вовсе не расслабленность и даже не самодовольство, в чем у Европы тоже нет недостатка, а это именно чудовищное разочарование по поводу несбывшихся надежд в плане реформирования Украины, так сказать, то, чего ожидалось после революции. И поэтому, к сожалению, те окна возможностей, которые существовали у страны там, в 2005 и даже еще в 2006 году, они, конечно, закрыты. Отказ, так сказать, так называемый двойной отказ в перспективах на вступление в Европейский Союз и в НАТО, который Украина получила, это вещь чрезвычайно символическая. В чем Европа не махнула на Украину рукой, как не, так сказать, удивительно, в энергетике. Европа не поняла этого в январе 2006 года, но поняла это достаточно хорошо в январе 2009 года, что энергетическая безопасность Европы на сегодняшний момент неотделима от, если угодно, энергетической безопасности Украины. Вот даже так сказать, выспренно, и что она не может быть полностью гарантирована, если продолжится та коррумпированная, непонятная и бесперспективная ситуация в российско-украинских энергетических отношениях, которая существовала. Тот меморандум о намерениях, который был подписан в марте между Европейским Союзом и Украиной, так сказать, невзирая на очень такой серьезный демарш российской делегации, которая приехала в Брюссель, эта вещь достаточно показательная, это вещь, которая дает Украине определенный шанс и возможность всерьез разговаривать с Европейским Союзом по вот этому критическому вопросу. Но для того, чтобы Европа стала что-то делать в стратегическом плане, а в стратегическом плане речь идет, может идти только о реформе всей системы торговли газом. То есть Европа должна закупать российский газ на российско-украинской границе и иметь собственные транзитные отношения с Украиной. Для того, чтобы Европа пошла на серьезный, так сказать, вот такой стратегический пересмотр своей политики, Украина должна понять, что ей придется пересмотреть тоже всю вот эту свою, выгодную для многих людей непрозрачную, нетранспарентную систему взаимоотношений в газовой сфере. Но если этого не будет сделано, то в какой-то момент, боюсь, Европа откажется тогда уж от Украины совсем.
Как вы считаете, Андрей?
Ну, знаете, понимает ли это в Киеве? Взгляд, да, с Украины, он, в общем-то, очень тоже похожий. Но я могу сказать, что только за последние несколько месяцев на совершенно разных конференциях, финансовой, экономической и политической, было произнесено европейскими аналитиками одна и та же фраза. Ukraine is a mess. То есть Украина – это бардак сплошной, в переводе на немножко нелитературный русский. И по большому счету, это вот в какой-то мере, да, можно культурно сказать, что махнули рукой, но в какой-то какой-то мере вот в этом выражается отношение. Но Европа так или иначе не может закрыть глаза на то, что Украина существует на восточных границах. Во-первых, потому что об этом напоминают друзья наши по Балто-Черноморской дуге, все-таки республики Прибалтики, и Польша очень часто напоминают о том, что вот есть Украина, есть Белоруссия, есть какие-то такие интересы, и в любом случае они понимают, что если эти страны будут теснить съезд, в какой-то мере у них будут более сильные позиции внутри Европейского Союза. С другой стороны, отношение Европы в какой-то мере относится к такому отношению к проблеме Западного Берлина при позднем социализме. Все понимают, что это должна как бы решать статус Западного Берлина специальная конференция ООН, но все понимают, что на самом деле должно происходить что-то радикальное, чтобы это все изменить. И поэтому, по большому счету, для многих европейских политиков абсолютно является просто психологически комфортным понимание, что, что вот Европа, вот та самая единая европейская, она заканчивается на востоке Польши, на востоке прибалтийских стран. Это некие, это какая-то условная линия Керзона, которая сложилась в 21 веке, и она достаточно комфортна. Она почти совпадает с некоторым разломом между православием и католицизмом, допустим, и по большому...
Границы Советского Союза за небольшой коррекцией.
Ну, за небольшой коррекцией. И по большому счету, в какой-то мере, это их даже устраивает в какой-то мере психологически, как в свое время многих советских перестроечных деятелей вот считалось, что надо отцепить кусочек Центральной Азии, имеется в виду Среднюю Азию, вот она там дотационно-убыточная, подумать насчет Кавказа, а в принципе все остальное нам очень нужно и ценно. Это, ну, это в общем, очень сложные какие-то геополитические расклады, и ясно, что они немножко наивны в нынешней ситуации, но действительно европейская, евроатлантическая перспектива для Украины в той мере, как это рисовалось в том числе на Майдане в 2004 году, она, естественно, закрыта и закрыта, скорее всего, не на 10 или 15 лет, как в этом скромно иногда упоминают европейские политики.
Вот, кстати, Аркадий тут вспомнил Андрея об Белоруссии. И тут ведь есть еще дополнительный фактор сейчас раздражения в российско-украинских отношениях. Это те связи, которые есть между Киевом и Минском. Совершенно неожиданно сложившиеся в последнее время. Я уже не знаю, я уже путать начинаю конфиденциальную информацию с официальной. Поэтому я, честно говоря, я так осторожно выражусь. Да? Ведь сейчас готовится визит президента Виктора Ющенко в Минск. Он туда в ближайшее время должен прибыть. И это тоже будет такое событие, показывающее, что Белоруссия выстраивает особое отношение с Украиной в надежде, что Украина будет ее таким условным адвокатом в Европе. Можно понять, как к этому относятся в Кремле, к такого рода отношениям.
Да, это на самом деле важная достаточно тема. В целом, как бы процесс, резко ускоряющийся на наших глазах процесс ухода Белоруссии от России. Не уверен, что это еще движение Белоруссии в сторону Европы, хотя куда, в общем, другое место бы двигаться. Опять-таки, не уверен, что Минск, вот уж такие серьезные надежды на помощь Киева, который, как мы только что сказали, сам не очень быстро двигается в Европу, питает в плане собственного продвижения. Но однозначно, во-первых, общая вещь то, что Минск без всякого сомнения, без каких-то колебаний присоединился к ЕСовской программе «Восточное партнерство». И в этом плане стал на одну ногу, если угодно, с одной стороны с Украиной и Молдавией, правда, с другой стороны со странами Кавказа, что позволит ему каких-то вещи, в общем, получать, что ли, проще, немножко в другом контексте. Но Минск движется, Минск пытается усиливать свое взаимодействие с Европой, он пытается усиливать свое взаимодействие с Украиной. Я думаю, что с Украиной его, что ли, сближает в настоящий момент, опять-таки, тот же самый транзитный вопрос. Украина, Белоруссия, страны-транзитеры. Белоруссия уже сегодня сталкивается еще, в отличие от Украины, кстати, с очень конкретной и болезненной перспективой потери транзита. Потому что, когда будет построена Балтийская трубопроводная система 2, вторая очередь, она будет построена достаточно быстро, скоро, она уже строится, будет потеряна значительная часть нефтяного транзита. А если будет построен Северный поток, что, в общем, тоже вполне вероятно, то понятно, кто понесет здесь очень большие потери. То есть Беларусь и то есть Киев и Минск объективно оказываются в одной лодке. Им важно обоим не допустить, чтобы как бы транзитные возможности одной страны были использованы против другой. Здесь возникает поле для сближения и, безусловно, объективные расхождения между Киевом и Минском с одной стороны и Москвой с другой.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Алло. Куда-то у нас исчез. Слушайте, как бывает, ребят, ребят. Но я хотел тогда... У вас, Андрей, спросить, ведь на самом деле тут тоже нельзя сказать, что есть какая-то стратегия внешнеполитическая. Да, вот мы обсудили это вот украинско-белорусское взаимопонимание, как будто бы оно важно, но с другой стороны, тоже оно, очевидно, наталкивается на какие-то корпоративные вещи всегда. На, с одной стороны, необходимость найти взаимопонимание с российским бизнесом и политикой, и тогда уже быть осторожнее с Минском, как это было в ситуации с белорусским молоком, когда украинские чиновники говорили, что они ни в коем случае не позволят увеличить его поставки на украинский рынок в случае, даже если будет закрыт российский. Или в ситуации, когда более важными оказываются с политической точки зрения украинско-грузинские отношения, которые в геополитическом смысле ничего не дают Киеву. Вот прекрасный, кстати, пример такой вот, я бы сказал, немеркальтильности.
Видите, вы сами приходите к тому, что, оказывается, можно дружить не за деньги, да, а за что-то другое. Знаете, здесь на самом деле очень важный вопрос поднят, и действительно вопрос взаимодействия, я бы сказал, не двух даже столиц, а трех столиц, еще Кишинев. Это всегда был некой отдушиной для того же Леонида Кучмы в те моменты, когда у него с Москвой появлялись напряженные отношения. На самом деле Кучма очень часто использовал не только европейский или евроатлантический вектор для некоторого давления на Москву. Всегда, как правило, охлаждение с Москвой сопровождалось какими-то радушными объятиями в районе Гомеля с белорусским президентом, и на самом деле всегда обсуждались вопросы серьезного взаимодействия, чуть ли снова-таки не от строительства самолетов до элементарной поставки мазовских автобусов. И надо сказать, что эти последствия, в общем-то, они и сегодня видны на украинском рынке. Достаточно много продукции, например, белорусских автомобилестроителей сегодня на тех же самых киевских улицах успешно бегает. И надо сказать, что в своих отношениях всегда Киев помнил о Белоруссии. Другое дело, что в отличие от отношений с Москвой, здесь есть одна очень большая разница. Конечно, это все не сопровождается какими-то историческими вещами, хотя всегда можно поднять вопросы, что белорусы преимущественно католики, еще куда-то уходить в какие-то очень дальние уже какие-то...
В каком смысле католики?
Ну, какие-то найти, не, ну, значительная часть все-таки Беларуси относится к этому вероисповеданию.
Нет, не знаю, не знаю.
Если не считать...
Значительное меньшинство, но меньшинство.
Но, ну, мы сейчас уйдем очень далеко, да, в исторические экскурсы.
Здесь нет, Беларусь была греко-католической страной, которая, в отличие от Западной Украины, стала страной православной. Ну вот,
да,
все,
на да, этом хорошо, надо... Да.
Давайте поставим,
давайте на, поставим точку, на эту, да, точку, да, хотя тут на самом деле можно поставить троеточие. Но речь идет именно о том, что на самом деле эти отношения, они всегда являются в какой-то мере некоторым противоположным действием. Так же, как и в отношениях с Россией, какой-либо четкой стратегии, направленной на очень длительное движение, нет. Но действительно, вы абсолютно правильно заметили, что отношения как с Молдавией, так и отношения с Белоруссией, это может быть очень серьезная вещь, не с точки зрения как бы оппонирования Москвы в каком-то идеологическом плане, сколько именно с точки зрения корпоративного давления на Кремль, на Российскую Федерацию. Это действительно согласование вопросов транзита, это согласование вопросов определенных стандартов поставки той же самой пищевой продукции, от которой страдают и молдаване, и белорусы, и украинцы. Сыры, вино и другую продукцию можно продолжать. По большому счету, это, мне кажется, более реалистичное такое неформальное объединение, чем, скажем, ГУАМ и какие-то другие объединения, которые в значительной мере преследуют своей целью, ну, скорее, исключительно какие-то геополитические векторы, нежели конкретные корпоративные вопросы.
Послушай, все-таки звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Алло, вы меня слышите?
Да.
Алло, это вы, ну, говорит Татьяна.
Говорите. Ну, говорите, Татьяна.
Да. Вы знаете, когда я вот вижу, где Юлия Владимировна встречается с Путиным, она выразительно улыбается, спросит, как она выходила из кабинета и сказала, России повезло с Путиным. Я бы хотела сказать, побойтесь Бога, Юлия Владимировна. Чем же нам повезло с Россией, с Путиным? Телевидение, суды, Государственная Дума, марионеточные карманные, коррупция зашкаливает, убивает правозащитников, журналистов, адвокатов, много политзаключенных, самый главный Ходорковский. Бесконечные взрывы, аварии, Выборы проходят с грубейшими нарушениями. Россия – однопартийная система. Кризис зашкаливает. Оппонентам не разрешено выходить на митинги. Бьют по головам. Вот мой вопрос к Юлии Владимировне.
Мы, Юлия Владимировна, ваш вопрос передадим, но я хочу вам, Аркадий, сказать, что то, что говорила Татьяна, это же то, чем рискует всегда госпожа Тимошенко с точки зрения собственного электората на западе Украины. Когда она говорит, что России повезло с Путиным, то она всегда должна объяснять, что она имеет в виду не Путина конкретно и не Россию, а просто сильную руку, потому что западноукраинский избиратель, безусловно, тоже хотел бы увидеть на президентском кресле Украины такого человека, как Путин, только чтобы это был не российский президент. Да, вот. И этот тонкий нюанс, он может действительно мешать, мне кажется, украинским политикам, с одной стороны, восхищаться бывшим российским президентом, а с другой стороны, вот, выстраивать собственную избирательную линию в западных регионах страны.
Я думаю, что это правда, но правда и другое. Это в особенности касается Юлии Владимировны. Юлия Владимировна за свою политическую карьеру наговорила столько взаимопротиворечащих, значит, вещей, да, что, наверное, им уже счет давно потерян. Юлия Владимировна, как известно, формально считается автором статьи «Сдерживание России». Статьи, которая несколько лет назад звучала достаточно громко, и после того, как она была опубликована в ведущем американском журнале, казалось, что уж теперь, если не после оранжевой революции, то уж мосты в Москву для нее сожжены. Таких вещей не позволял себе говорить не только Ющенко, но я думаю, что многие, собственно, западноукраинские политики. То есть Юлия Владимировна ведь не идеолог, она человек, как бы это сказать, она такой политик особой совершенно волны, она с удовольствием говорит человеку, с которым она в настоящий момент встречается, те вещи, которые этому человеку хочется услышать. Не всегда она способна сказать и резкие вещи, но, в общем, в данной ситуации как-то, наверное, традиционно она выбрала в своих отношениях с Путиным вот такую стилистику. Расчет на то, что люди все равно забудут, или люди простят, или люди поймут, что вот это было, как бы сказано, не всерьез. А то, что с другой стороны, как бы, Путин, как ни странно, возможно, в том смысле, о котором вы говорили, является популярной фигурой для украинского электората, это ведь тоже факт. И как бы как-то нельзя отмолчаться по этому поводу. Но я все-таки думаю, что здесь объяснение в том, что Тимошенко думает, что через 3 месяца никто не будет помнить, что она говорила.
Возьмем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вы меня слушаете?
Да, вас.
Я Евгений Георгиевич, Москва.
Здравствуйте, Евгений Георгиевич.
Мне 80 лет. Я ветеран вооруженных сил, ветеран труда.
И?
Внимательно слушаю вашу станцию. Вижу, какие огромные трудности стоят перед руководителями 3 стран. У меня просьба и требование.
Давайте...
Русским, белорусам и украинцам это один народ. Объединиться в единое государство.
А если мы не хотим?
Все трудности отпадут в взаимоотношениях. И выбрать себе руководителей. Есть возможность.
Когда русские украинцы и белорусы были объединены в единое государство, их руководителем, как вы помните, был грузин. Так что тут пути Господни неисповедимы. Но это, кстати говоря, даже... Понимаете, на самом деле это настроение всегда будет эксплуатироваться в украинско-российских отношениях, как с российской стороны, так и со стороны тех украинских политиков, Андрей, которые вот сейчас опять предвыборную кампанию начали с русского языка. Я думаю, что перейдут к НАТО, перейдут к России. Это все будет звучать, потому что это самый легкий ответ на вопрос о том, почему такие трудности в стране.
Знаете, я бы сказал, что когда мы были объединены в одном государстве, ну, давайте еще не забывать, что значительная часть территории и Украины, и некоторая часть Беларуси еще была и в Российской империи, не выбирали политиков, а все-таки назначали руководителей.
Да,
скорее
это,
так.
Поэтому это новое требование.
Либо оно было каким-то другим образом происходило, но то не были прямые выборы руководителей. Но на самом деле эта тенденция будет всегда, и она абсолютно нормальна, потому что на самом деле ставить какие-то искусственные, конечно, границы и разломы всегда можно. И история знает такие примеры, когда когда люди, которые фактически составляли одну нацию, далеко ходить не надо, допустим, это западные и восточные немцы, как их иногда делали чуть ли не главными противниками. То есть ты можешь любить кого угодно, американцев, французов, русских, но главное не люби западных немцев, либо наоборот. И вот эти вот отношения, они, конечно, потом очень длительно могут сказываться. Что касается отношений, сейчас маятник в украинской политике абсолютно четок. В 2004 году в значительной мере было модно говорить немножечко, что надо уходить от России и идти в Европу. И именно в значительной мере некая популярность Ющенко, все равно, что бы он ни говорил про хорошие отношения с Россией и уделение им особых вниманий, все равно это воспринималось именно так. Сегодня абсолютно четкая была реакция всех украинских политиков, которые всерьез претендуют на президентство. Или, это была реакция на самом деле в значительной мере о том, что Медведев в той или иной степени прав в своем обращении, это раз. А второе, все говорили о том, что о готовности, практически все сейчас политики говорят о некой готовности променять, скажем, какие-то дружеские особые отношения с Грузией на особые отношения с Россией. Вот. И это на самом деле я воспринимаю как уход политического маятника сейчас в одну сторону. Это не значит, что вот кого бы сейчас не избрал украинский народ, он побежит с Москвой объединяться в одно государство или с Российской Федерацией. Нет, этого не будет. Опять же, в силу в значительной мере той же самой истории, которая в значительной мере, я уверен, привела и к распаду Союза. Это когда в какой-то момент вертикаль власти ослабшая, она позволила лидерам национальных компартий по большому счету понять, что вот, можно сейчас получить власть без какой и контролировать, скажем, свою территорию, свои национальные богатства и какие-то промышленные и коммерческие схемы без согласования или полного, скажем так, согласования с московскими товарищами. Поэтому в значительной мере сегодня в Украине тема России, она в значительной мере популярна. А значит, популярны будут любые спекуляции на тему отношений с Россией. От объединения в единое государство до прямого вооруженного конфликта, чем, собственно, политики и средства массовой информации будут с удовольствием ради рейтинга заниматься.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы уточнить, как отнеслась Европа и в самой Украине отнеслось вот стояние в Грузии год назад в Тбилиси, так сказать, под канонаду Ющенко, Качинского и из Прибалтики президентов. И вот по поводу энергетики. Когда нужно, взрывались и обрывались ЛЭП в Грузию, и газопровод в Грузию, когда тогда был и доставалось и армянам. Сейчас, в общем-то, разрушен трубопровод, значит, Туркмения, и Туркмения ищет выходы, и уже свою флотилию там ищет и согласна на другое. Сейчас вот Россия потянула, значит, газопровод не через украинский шельф, а вот как бы в обход через турецкий, и, в общем, она боится Украины в НАТО, но не боится Турции натовской. И вот и момент. Я думаю, что все-таки заявление значит, президента Белоруссии помогло Юлии Тимошенко. Ведь он заявил, успел заявить, что он будет рассматривать в связи с тем, что дружба не качает нефть, что все-таки нефтепровод Одесса-Броды будет серьезно рассматриваться Белоруссией, как бы параллельно. Как все это вот свяжете? И все-таки вот визит, что будет обсуждать?
Вы как-то вы замечаете, что вы уже...
И насколько серьезно? Спасибо.
Вы уже как-то очень много всего задали. Но, кстати говоря, вот давайте, Аркадий, вот, кстати, это вернемся к этой к прошлогодней истории с грузинско-украинскими отношениями, вот с нахождением президента в Тбилиси. Потому что в России еще до сих пор многим кажется, что это не только в самой Москве, но и на Западе воспринималось как некая катастрофа.
Что воспринималось как катастрофа?
Как появление этих президентов в Тбилиси.
Ну, я не думаю, что это воспринималось как... В Москве это не воспринималось как катастрофа, это воспринималось как вызов. Но я думаю, что именно все опять-таки сводилось к личности Ющенко, потому что все было, или в данном случае, скажем так, к человеку, к президенту Украины. Потому что другие главы государств, которые там были, они все-таки защищены пребыванием своих стран в НАТО и Европейском Союзе, и конфликт с ними по определению весь гораздо более затруднительный для Москвы, поэтому им, в общем, наверное, не надо было проявлять уж такого большого личного, если мужества или гражданской позиции, или как угодно, или наоборот, безответственности, да, это здесь трактовки могут быть разными, чтобы туда поехать. А вот Ющенко, он проявил вот свой, если угодно, майданный, безапелляционный, идеологический характер и решил поехать выразить солидарность с Грузией, в общем, понимая, насколько, наверное, понимая, насколько это будет раздражать Москву. Как это было воспринято в Европе? Я не думаю, что это было воспринято в Европе как ну, там, опасная самодеятельность вот этих людей. Ну, во-первых, к тому, что делает господин Качинский, к тому времени давно привыкли. Во-вторых, от, опять-таки, руководителей стран Прибалтии, Балтии ничего другого и не ожидали. Но и главное, что эта тема, между прочим, это событие не очень сильно даже и комментировалось. Как бы съездили люди, высказали свою позицию. На тот момент, между прочим, ведь это же происходило в те самые недели, когда ЕС вроде бы как бы попытался какие-то демарши в адрес России совершать. Это был период двухнедельный, когда ЕС думал о том, ну, пересматривать ли отношения с Россией или не пересматривать. Потом решили не пересматривать, что бизнес должен быть таким же, как обычно, что тоже достаточно нервно и конфликтно. Но мне, я бы не стал переоценивать в европейском контексте вообще значение этого визита. Я думаю, что сейчас это уже исторический факт, который давно забыт.
У меня две очень коротких ремарки, вот то, что говорил наш радиослушатель. Ну, во-первых, совершенно понятно сегодня в украинской политикуме это понимают, что ставить Украину и Грузию через запятую, это на самом деле очень опасно и бесперспективно для Украины. При всем огромном уважении к прекрасному гостеприимному грузинскому народу. Второй вопрос, это, конечно, Одесса-Броды. Я, по большому счету, уверен, что этот трубопровод заработает только тогда, когда к Одессе подойдет каспийская нефть. Вот самый главный вопрос – это договориться с теми странами, которые эту нефть добывают. Но это есть основной вопрос. И наполнение этой трубы. И никакого другого варианта не существует. Но совершенно понятно, что вопрос наполнения трубы Одесса-Броды невозможен так или иначе без участия России или согласия ее на этого. Либо, конечно, варианта радикальной какой-то конфронтации, что каспийская нефть вообще не может идти через Россию. Но пока северный маршрут является абсолютно четким, приоритетным. Плюс Джейхан Самсун, для этого его строили, вкладывая огромные деньги.
Поставлю на этом точку в нашей сегодняшней дискуссии. Поблагодарю ее участников. Напомню, что в нашей программе принимали участие исполняющий обязанности главного редактора журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов и эксперт Финского института международных отношений российский политолог Аркадий Мошас. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. После новостей вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Этот выпуск будет посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Андрея Платонова. А я прощаюсь с вами. До новых встреч, дорогие радиослушатели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Открытие московской книжной ярмарки, комментирует писатель Виктор Шендерович.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник выясняет, кому угрожает Владимир Путин.
Право автора.
Журналист Радио Свобода Елена Власенко рассказывает, как будут хоронить российских президентов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.